Всем привет, дорогие друзья! С вами, как и обычно, каждые две недели подкаст «Фарчек не пройдет». Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем привет, друзья!
И сегодня мы, как и обычно, обсуждаем главные темы, которые произошли у нас, ну, за прошедшие две недели, собственно. И на самом деле, ну, тяжело сказать, что в Национальной хоккейной лиге в этот такой коронавирусный сезон самое главное, что происходит. Но вот за последние недели действительно произошло кое-что важное. Вернее, как одно. Произошло сразу несколько таких событий, которые можно объединить вот в один такой большой пункт. Это отставки. Отставок действительно у нас было много. Отставок было две. Для Национальной хоккейной лиги это много. Особенно в коронавирусный сезон, когда многие держат свои места. И плюс еще одно интересное событие, которое, ну, скажем так, не отставка, но... Тяжело объяснить. В общем, это событие, где тоже отсутствовал тренер, а команда неожиданно взяла и выиграла этот момент. Это, я, конечно, говорю про Нью-Йорк Рейнджерс. Это тоже мы событие так обсудим. Поговорим о перспективах, так сказать, новых тренеров. Поговорим, что не получилось у старых тренеров. И начнем, ну, собственно, кого уволили. Уволили Джеффа Ворда из Калгари и уволили Ральфа Крюгера из Баффало. Этих двух тренеров в целом, ну... Наверное, тяжело сказать то, что это были какие-то там неожиданные отставки, особенно в случае с Баффало, когда команда, ну, откровенно провалит сезон. Но в целом для Национальной хоккейной лиги действительно, особенно для Калгари, в которой это уже получается вторая отставка за два года, это такой, ну, симптом уже. Артем, ну, давай начнем, наверное, вот с чего ты хочешь, с какой именно отставки ты хочешь начать? И, собственно, ну, с отставки, назначения, вообще без разницы, вот обсудить ту ситуацию, которая сейчас происходит с тренером Национальной хоккейной лиги.
Я думаю, что логичнее начать все-таки с Калгари, потому что мы, по крайней мере, знаем преемника. А в случае с Баффало, насколько я знаю, еще нет вот на момент подкаста информации о том, кто станет главным тренером Сейбрс дальше. А с Калгари, ну, все более-менее понятно. Ушел Уорд, пришел Дэрил Саттер, которого, я думаю... Больше всего сейчас помнят, конечно, по Лос-Анджелесу, потому что, ну, самые, наверное, такие более-менее еще свежие воспоминания. Плюс Дэрил Саттер – это не самый, так скажем, далекий человек для истории Калгари, потому что вместе с Калгари он выходил в финал Кубка Стэнли 2004 года, будучи главным тренером. Поэтому, так скажем, место для него знакомое. Насчет отставки, наверное, да, довольно-таки логично. С Баффало все там совсем очевидно было. Здесь, как бы, ну, мы знаем, что у канадских команд есть такая штука, что довольно долго они работают. И в целом, это, наверное, нормальный был тренд для Национальной хоккейной лиги, наверное, все 10-е годы, а, наверное, до прошлого сезона, когда было действительно очень много тренерских перестановок, причем не всегда они были объяснимы, если можно сказать, что, допустим, были какие-то смены, которые напрашивались, там, допустим, тот же Лавиолет застопорился в Нэшвилле, но вот какой выбор был для преемников, ну, очень странный, там, тот же вот этот Хейнс для Нэшвилла, и мы сейчас видим, что он, в принципе, один из главных кандидатов для новой отставки. С Калгари не было все прям настолько супер очевидно, у команды не попадает пока что в топ-4 своего дивизиона, при этом Flames довольно серьезно усилились в межсезонье, усилились, в принципе, в первую очередь с игроками одного из главных соперников Ванкувера, но явного такого прогресса у Калгари не было. Мы помним два года назад супер регулярку от Калгари и вылет очень быстрый из плей-офф. И потом как-то все успокоилось у них. То есть и Гудро очень часто невзрачно играл. Были довольно большие проблемы с глубиной состава. В этом сезоне я бы отметил кризис у Джордана, в первую очередь. Не топ-1, это даже защитник сейчас в Калгари. Наверное, топ-1, но, опять же, вот если мы сравниваем с последними сезонами, я бы даже сказал, вот два сезона назад, когда он, собственно, был лучшим защитником регулярки, все было совсем иначе. Сейчас проблем гораздо больше, и, наверное, в этом большая проблема, что нет никакого прогресса, а попадать сейчас вот в таком канадском дивизионе, ну, Калгари на бумаге был, если не обязан, то, по крайней мере, ну, был одним из главных фаворитов на одно из мест. Что может дать Дэрил Саттер? В первую очередь, могу сказать, как раз-таки главную проблему Калгари – это глубину состава, более-менее сбитые 4 звена. плюс довольно ровные пары защитников. У него все команды были с достаточно хорошим разнообразием в плане исполнителей. Можно сказать, что они не очень круто играли в плане просмотра. Согласен, но Калгари сейчас, конечно, нацелен на результат. Плюс исполнители высшего качества у них все равно есть в команде. Опять же, тоже Гудро, Монахан. Монахан, кстати, вот тоже довольно спорная фигура. То есть, вот может ли он стать таким франчайзом? Считается ли он таковым сейчас? Это такие спорные вопросы для болельщиков Flames. Что я жду от этого назначения? Честно говоря, не знаю, потому что очень все может быть по-разному. Если говорить о перспективах на этот сезон, то немного я сомневаюсь в том, что Калгари все-таки пробьется. Сейчас вот уже с Саттером было пару побед, но мы видим и оживший Ванкувер, который довольно много начал побеждать. Мы видим, что наверху происходит. Все-таки Эдмонтон просто нельзя сбрасывать со счетов из-за двух игроков. В ростере Торонто оторвался. Виннипег — это, в принципе, крепкая команда, которую мы уже привыкли видеть в плей-офф, даже несмотря на то, что вроде бы состав и не суперсильный. Ну и Монреаль, который мы уже отмечали, который немного вот стал слабее выглядеть с начала сезона. Возможно, это вот главный прецедент на то, чтобы потерять вот четвертую позицию. И как раз-таки за нее может зацепиться либо Калгари, либо Ванкувер. Но проблема в том, что у Калгари в целом было вот сейчас это окно с их составом, где они могли попытаться на не самом мощном Западе сыграть хорошо. Но мы ни в прошлом сезоне не оценивали Калгари как одного из фаворитов Запада, так и сейчас не получается. Хотя, опять же, вот если говорить именно про подписание, и Маркстрём хорошо выглядит, Танев выглядит неплохо, есть еще и Джош Лива, тоже вот из Ванкувера все. И как бы вот новые игроки-то, в принципе, неплохо влились в состав, на мой взгляд. А проблема как раз-таки вот в тех игроках, которые должны были уже несколько лет эту глубину обеспечивать. Саттер должен с этим справиться, если все получится, то у нас есть плюс одна команда хорошая для будущего Запада, потому что сейчас мы понимаем, что это все очень условно, Восток и Запад.
Ну, на самом деле, вот я еще хотел бы рассмотреть в целом вот отставку Джеффа Уорда с точки зрения того, как команда строилась. Мы помним про сезон, это отставка, соответственно, Билла Питерса, которая произошла не из-за результатов команды. Там понятная история вот этого вот с Акимариу, мы ее много раз уже обсуждали в подкастах, в целом мы рассказываем, как эта ситуация происходит, если хотите, можете переслушать, повторять мы ее не будем. Но действительно тогда, так сказать, ставка произошла не из-за результатов команды. И получается, пришедший Уорд, он возглавил, поработал исполняющий обязанности до конца сезона, постсезон его утвердили как главного тренера. И вопрос, вот этот вот главный тренер, почему, собственно, его утвердили и так быстро сняли? То есть это необычно для реального, для канадцев, которые, ты уже озвучил этот тезис, то, что они работают, ну, очень долго. То есть они дают по максимуму. Мы вспоминаем тот же Торонто, у которого долго не получалось, а там работают тренера постоянно, то есть им дают шансы, дают все это. А Калгари как-то вот, ну, очень быстро в отставку отправил главного тренера, который, по сути, да, мы помним, потому что результаты так себе. Канадский дивизион позволяет достигать нормальных результатов, выходить в плей-офф и там бороться. Но все-таки, почему вот не дали ему шанса? Да, конечно, Калгари играл просто ужасно в какие-то моменты, но все же. Не знаю, вот меня удивляет эта отставка, вот намного больше, конечно, удивляет, чем отставка в Баффало, о которой мы говорим чуть позже, но действительно, если так посмотреть, то зачем вы его тогда делали главным? У вас была возможность его просто не назначать главным. Если вы его так легко сняли, смысл был вот в межсезонье его главным делать. Я вот этого не понимаю, если честно, но это не наша проблема, это проблема Калгари, а вот приход Саттера, ну, для меня Саттер является такой философией человека, который вот может из команды аутсайдера, из команды, которая очень плохо играет в той же регулярке, сделать команду бойцов, команду, которая в плей-офф может что-то устроить. И если приглашение Саттера именно настроено вот на эту, то есть он сделает настоящую банду из Калгари, то есть несмотря на то, что они сейчас плохо выступают в регулярке, у них может появиться шанс в плей-офф. Если рассматривать вот как на сезончик такой вот тренер, да, то есть вот соберет сейчас такой кризис-менеджер. У нас в КХЛ очень популярно кризис-менеджеров назначать там, чтобы спасти команду и потом его спокойно уволить. То, мне кажется, вот целом, может быть, и Саттера также назначат таким вот кейс-менеджером, который как-то исправит ситуацию, а если не исправит, следствие его могут уволить просто, и все. Что я жду, в первую очередь, от этого назначения, от Калгари в дальнейшем? В первую очередь, я не жду от них хорошей игры. Опять же, мы вспоминаем этот Лос-Анджелес, который, ну, играл очень прагматично, очень тяжело было играть, смотреть на тот Лос-Анджелес, но при этом он достигал результата, и это отрицать нельзя. Там была ставка на Джонатана Квика, там была ставка на хорошую оборону, и была ставка на то, что в целом в атаке что-то у нас может получиться, но главное вот оборону держать. Этот тренд в национальной хоккейной лиге. То есть это не такой тренд, который вот пошел как-то с Вегасом, Сент-Луисом, где очень жесткий форчек шел. Очень жесткий форчек. Это скорее, наоборот, такая более спокойная команда, но уже с более оттяжкой на оборону. Поэтому мне очень интересно, что в Калгари сделает, но я понимаю, то, что мне просто интересен конечный результат. А то, как они будут играть, конечно, это, ну, это будет довольно-таки, мне кажется, опять же, это будет довольно-таки неинтересное зрелище. Хотя, опять же, мы вспоминаем то, что это канадский дивизион, какие там бывают счета, как там команды бьются. Будет в любом случае посмотреть интересно, но вижу я перспективу, вот главный вопрос в этом назначении. Если они пробьются в плей-офф, все-таки вытянут эту регулярку, мне кажется, Саттер с его знаниями, с вообще вот этой вот тренерской мыслью, с его тренерскими возможностями, он реально сможет что-то в плей-офф, ну, как минимум подцепляться, как минимум. А вот вопрос, смогут ли они в регулярке, ну, очень такая плотная уже четверочка у нас образовалась в канадском дивизионе, просто потому что, в первую очередь, тоже, например, Монреаль, который, казалось бы, сейчас на таком спаде, у него матчи меньше, чем у команд, которые повыше, да, меньше, чем у того же Эдмонтона, например. Виннипек же, вот уже правильно сказал, Ванкувер даже поджимает уже, то есть главный фаворит на то, чтобы бороться за эту четверку, это скорее сейчас Ванкувер, потому что он стал играть лучше. Но посмотрим. Опять же, пока мы списываем со счетов, наверное, только Оттаву, и то, которое иногда выдает нормальные серии, да? Не списываем. Ну ладно, дадим им еще шанс. Пока что Оттаве мы дадим шанс, это не самая худшая команда в дивизионах. Кстати, вот от Оттавы как раз в целом, я Калгари все сказал, от Оттавы, кстати, мы можем перейти к команде, которая, ну, наверное, шансы на плей-офф практически потеряла сейчас. Практически потеряла, и после этого, соответственно, и произошли события, о которых мы сейчас вам расскажем. И у тебя есть что-то еще по Калгари сказать, или можем к Баффало перейти?
Да нет, очень верная мысль, что у Калгари-то в целом такие лидеры, они боевито настроены. Это не какие-то хоккеисты, любящие, знаешь, открытый лед, ну, наверное, кроме Гудро. А так тот же Монахан, Качак – это все игроки, которые любят биться на скученных пространствах. Поэтому как раз-таки вот Саттер очень подходит главным хоккеистам Калгари. Насчет Баффало, да, перейдем к ним уже, наверное. Крюгер был отправлен в отставку после 12 поражений подряд. В принципе, логичный ход. Я бы не очень жестко прессовал бы ген-менеджера Баффало за то, что не сняли его раньше. Лично мне Крюгер довольно-таки импонировал и при назначении. Даже в первом сезоне я ничего от Баффало особенного не ожидал в борьбе за даже плей-офф Кубка Стэнли. Они просто играли очень приятный хоккей. Баффало было смотреть интересно в прошлом сезоне мне. Были очень неплохие, кстати, тактические наработки. Там тот же Ристолайнин на пятаке. Очень специфическое решение, забавное. Ну, вот такие вещи классно наблюдать в хоккее. В этом сезоне явно не пошло, при этом у Крюгера были варианты, опять же, вот поработать одновременно и с Холлом, и с Айкелом, но это, на мой взгляд, для тренера очень опыт полезный был бы. Но здесь вот так получилось, что Баффало остановился. В этом сезоне я объективно меньше матчей Баффало смотрю, но из того, что видел, мало мне что нравилось. Команда стагнировала. Плюс, опять же, они не нашли, что противопоставить довольно разным командам в их дивизионе. Все они на бумаге были сильнее Баффало, но по факту играют в абсолютно разный хоккей. Там и вот этот Айлендерс, который любит владение шайбой, но при этом довольно-таки оборонительно действует. Филадельфия со своим вот топ-звеном. То есть, ну, разные команды, можно по-разному было подходить к ним, но не получалось объективно у Баффало, и отставка вполне закономерна. Единственное, я не понимаю, кто в итоге станет главным тренером, и, ну, это, наверное, главный вопрос сейчас. Наверное, глобальный вопрос для Баффало – это то, когда они все-таки выкарабкаются из ямы, потому что продолжается она уже, ну, больше десятилетия, поэтому все довольно грустно. И приятно было, что команда в прошлом сезоне хорошо играла. То есть, ну, если нет результатов, то нужно хотя бы радовать игрой. Это было. Сейчас этого уже нет. Так что грустная ситуация в Баффало, поэтому не хочется сейчас распыляться на их счет, потому что шансов у них в ближайшее время никаких нет. И единственный вариант, ну, как-то перестраиваться. Заметьте, постоянно я похожу слово «rebuild», но оно так или иначе связано с Баффало уже большую часть 21 века, так что если они строят этот фундамент, ничего дальше него не идет. Вот и все.
По Крюгеру я хочу сказать, я в целом вообще не понимаю немножко именно его как тренера. То есть если мы посмотрим, это по сути такой вот тренер, который в свое время тренировал там сборную Швейцарии, потом ему дали шанс в Эдмонтоне, где он себя не проявил, где он, соответственно, не смог себе долго проработать, и потом у него была сборная Европы на Кубке мира, в которой он выступил, ну, очень хорошо для, опять же, него. Финал был против Канады. Конечно, там вопрос в том вообще, как на этот Кубок мира настраивались хоккеисты, потому что многие говорили то, что хоккеисты были не в форме в основных сборных, то, что многие хоккеисты играли, так сказать, не на свой уровень. И можно ли нормально расценивать Кубок мира вообще как работу главных тренеров, это вопрос, конечно, но по сути результат его как тренера сборной Европы, куда, я напоминаю, были приглашены все хоккеисты из стран, которые не участвовали, соответственно, вот на турнире. Это, получается, участвовали Швеция, Россия, Финляндия и Чехия, получается, а остальные все страны, соответственно, могли, игроки из остальных стран Европы могли поучаствовать в этой сборной. И сейчас вот он тренировал Баффало, ему дали шанс поработать, дали шанс потрудиться в этой команде, ну, что можно сказать в первую очередь по работе в Баффало? Не получилось, если так закруглить. В том сезоне какие-то моменты, мы опять же с тобой тоже уточняли еще в подкасте по прошлым сезону, то что какие-то моменты у него начали получаться в игре. Казалось то, что Баффало вот-вот может побороться за плей-офф. Они даже обмены совершали для того, чтобы побороться за плей-офф. И в итоге потом была концовка отвратительная, они не попали даже в игры плей-аута. Плей-ина. И вот этот сезон они тоже решили вместо того, чтобы, как ты сказал, уйти в ребилд очередной, который продолжается, они решили подписать Холла, понадеяться то, что это оживит того же Айкеля. Ну, в какие-то моменты это даже получалось, опять же. Но в итоге мы видим, клуб проиграл 12 матчей подряд, и увольнение, ну, по сути, увольнение из безвыходной ситуации, потому что если мы посмотрим на другие дивизионы, то вот в целом даже Детройт не выглядит настолько безнадежно, как выглядит Баффало в своем дивизионе. То есть если мы посмотрим на Анахайм, несмотря на его множество поражений, он все равно не выглядит прям, ну, дичайшим аутсайдером. Там в целом проблемы в Калифорнии, но там тоже. И та же Оттава, она тоже не выглядит таким аутсайдером. А вот Баффало — это прям такая команда, которая, ну, по сути, уже закончила сезон. Давайте откровенно. Ну, по сути, они уже закончили этот сезон. Сейчас они назначили исполняющего обязанности главного тренера. Это, получается, у нас... кто у нас там главный? Грената назначен исполняющим обязанности, но и он именно исполняющий обязанности, чтобы вы понимали. Конечно, может получиться история как с Калгари, которую мы уже обсуждали, но я думаю, там будут искать кого-нибудь другого тренера. И вопрос, опять же, а кто пойдет в нынешний Баффало, который непонятно как будет работать, который непонятно что будет с составом после этого сезона, где, ну, откровенно, надо исправить очень много. Это, по сути, такое расстрельное место немножко. И пойти туда, ну, очень сильно рискнуть. Непонятно, что с лидерами, непонятно, что дальше с контрактами, непонятно, что с потолком, потому что потолок остается таким же, как и был в этом сезоне, а контракты уже надо перезаключать. Тот же Холл, возможно, контракт вот этот на сезончик получит и просто уедет. В общем, не самые радужные перспективы на данный момент у Баффало. И вот это увольнение, которое сейчас произошло, ну, оно просто, так сказать, не то, что добивает гвоздь в крышку гроба, оно просто свидетельствует тому, что было в этом сезоне. И, наверное, даже для Крюгера это какой-то плюс, потому что, ну, хватит уже мучить и себя, и клуб. Посмотрим, справится ли ситуация. Я, если честно, не особо в это верю.
Да, у Баффало мы, в принципе, выдвинули главный тезис, что все очень грустно. Было достаточно весело с Рейнджерс. У них отставки нет. Мы уже вот коротко эту тему назвали. Сейчас ее, собственно, и озвучим. То, что Рейнджерс фантастическим образом победили Филадельфию 9-0. При этом у них не было тренерского штаба. Куин отправился вместе со своими помощниками в ковид-протокол. А их место заняли главный тренер Хартфорда, фарм-клуба, Крис Ноблок, его помощник Горд Мёрфи и, собственно, генеральный менеджер Рейнджерс Крис Друри. Получилось мощно, и, опять же, очень много было мемов про то, насколько вообще нужны тренеры в современном хоккее. Но я думаю, что такое бывает раз, я не знаю, на миллион, потому что в целом таких разгромов, ну, очень редко бывает. Мы помним, в прошлом сезоне было с Питтсбургом и Чикаго забавный матч, по-моему, 8-1 они сыграли. В этом сезоне уже был такой матч. Ну, прикольно, просто прикольно из-за того, что крайне редкое событие. И мне кажется, оно очень классно вписывается, собственно, в этот ковид-сезон. Если такое вот происходит именно из-за этих протоколов, ну, на мой взгляд, это какая-то даже ирония в этом есть. В целом для Рейнджерс мало что пока веселого в этом сезоне, я думаю, они на большее рассчитывали, но тут опять же и ситуация с Панариным, и довольно тяжелая адаптация Лафренье. Не думаю, что Куина прям сейчас в отставку отправят, все-таки прошлый сезон ему можно было вписать в актив, так что я думаю, если вот в следующем сезоне будет провал, наверное, это уже будет все.
Я хочу также отметить то, что вообще вот в отсутствии Квина очень интересно получилось, кто выделился, потому что, во-первых, Бучневич, который часто высказывались то, что вот он как-то не подходит под Квина, он не знает, как его использовать, в матче набрал 4 очка и стал лучшим бомбардиром вообще среди россиян национальной хоккейной лиги, вообще отличный сезон для Павла. Да, приходите на наши подкасты, будете играть так же, это так, немного рекламы, но в целом. И второй хоккеист, это Зибинежат, который вообще набрал 6 очков. А мы помним, как ужасно начинал Зибинежат сезон, как его не могли никак пристроить в какое-то звено, чтобы он наконец-то нормально заиграл. И тут Квина нет, и он набирает 6 очков, просто уничтожает эту Филадельфию во втором периоде. И действительно, ты такой смотришь и такой, не, ну, понятно же, что это совпадение, но все-таки случайности не случайны. И в целом, если посмотреть на Рейнджерс, то они потихоньку все-таки начали выправлять ситуацию, и действительно в дальнейшем будет очень интересно посмотреть. Туда, кстати, уже едет Виталий Кравцов, который неплохой сезон провел в тракторе, тоже будет интересно посмотреть. Его пророчат, по крайней мере, то, что я читал, скауты европейские пророчат примерно в звено третье. И в целом и наши российские журналисты тоже видят его в третьем звене. Очень будет интересно посмотреть, как он себя проявит, потому что Рейнджерс и так супер атакующая команда. Если еще туда приедет, ну, человек, который, ну, в основном играет только в атаку, это тоже будет интересно посмотреть. Но действительно, как история, 9-0 для сезона коронавирусного тоже хорошо. Ну и, конечно, генеральный менеджер, то, что Крис Друри стал на лавку, мы вспоминаем континентальную хоккейную лигу и Роман Борисовича Ротенберга, который тоже вставал на лавку СКА и команда побеждала. Да. Берут, так сказать, заимствуют идею у питерского СКА. Ужас. Вот крадут идеи у нас. Ну ладно, Рейнджерс это реально, это немного такая приятная история после истории о людях, которые лишились работы, хотя Для болельщиков там Калгари и Баффало, может, наоборот, это положительная новость, потому что какие-то изменения все-таки должны пойти. Ну и продолжим мы, наверное, на волне позитива тогда сразу же. Поговорим мы о командах, у которых сейчас идет, у команды, которые действительно на данный момент, так сказать, очень хорошо играют. И начнем мы, наверное, с Вашингтона, который, кстати, тоже перед этим сезоном сменил главного тренера, и который сейчас, на данный момент, получается, вообще возглавляет... Нет, вот именно на запись подкаста он не возглавляет. Турнирную таблицу его обошла Тампа, но вот буквально несколько дней назад он возглавлял турнирную таблицу всей Национальной хоккейной лиги. Это клуб, конечно, Вашингтон и Овечкин, который гонится за Грецки, снова стал забивать. Остальные парни наконец-то включились. И вот, Артем, в чем успех нынешнего Вашингтона, которого, ну, уже многие списывали, говорили то, что все, окно вот это чемпионское закрылось, и этот сезон, скорее всего, будет у них не то что провальный, ну, такой борьба за плей-офф. И тут они снова показывают то, что это команда, которая готова претендовать, ну, конечно, говорить о Кубке Стэнли пока рано, но на высокий результат.
Я думаю, что Вашингтон проботил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, и я не знаю, когда мы в следующий раз не увидим Вашингтон в плей-офф, потому что, ну, в целом, я бы не сказал, что Вашингтон кардинально изменился, сравнивая с до Лавиолетским периодом, потому что, наверное, ростер вот тот же, и игроки эти, они довольно системные. Мы примерно понимаем, что ждать всегда от Овечкина, что ждать от Бэкстрима, что ждать от Ти-Джей Оши. Но проблема в том, что это игроки экстра-класса, если мы говорим в первую очередь про Овечкина и Бэкстрима, наверное. Игроки, у которых есть свое лицо, которые, вот, ну, если человек не смотрит хоккей там первый-второй раз, он все равно на них обратит внимание, просто потому что они как-то выделяются каким-то образом. Это и в катании заметно, и в стиле игры бросается в глаза. Поэтому мне кажется, что лучшее решение для современного Вашингтона – это найти тренера, который умеет создавать командную игру, при этом отталкиваясь от лучших качеств своих игроков. Ну, в данном случае я их уже назвал. Да, Овечкин разыгрался, но я бы, конечно, выделил сейчас Бэкстрема, потому что просто фантастический сезон он проводит. Последний раз он нашел по графику очко за игру в сезоне 16-17, и кажется, как это было давно, но для Бэкстрема такой сезон, ну, это действительно немного удивительно, потому что ему вроде как 33 года, вроде как уже довольно-таки много, но мне кажется, его игра не особо зависит от каких-то, допустим, скоростных характеристик. То есть если человек настолько классно видит площадку, я думаю, для него не так сложно доставлять шайбу туда, куда надо, без тех скоростных качеств, что у него были. При этом швед никогда не выделялся же особенно каким-то там спринтом. Я думаю, просто больше работоспособности было, наверное, да. Больше было такой, знаешь, двухсторонней направленности. Сейчас он все-таки более атакующий центр. Те же игроки на вторых планах, и Хагелин есть, и Якуб Рана, я бы, наверное, не сказал бы, что прям это какой-то второстепенный персонаж с его влиянием, допустим, на чемпионский Вашингтон. Но, опять же, это все игроки, которые помогают делать так, что Вашингтон узнаваем, а главное, что есть результат. Ну и, конечно, с Дэна Хара очень красивая пока что история получается. Я бы сказал, что он довольно-таки полезен. Получилось действительно как бы все хорошо. То есть Бостон более-менее нормально расстался с легендой, которая еще хотела играть, но Брюинс не могли ему этому предложить, по крайней мере, на постоянной основе. А Вашингтон получил, ну, скалу, которая все еще может играть в хоккей. Ему 44 года, представляете, 44 года, и он все еще довольно-таки хорош. Плюс он не получает же прям кучу времени на площадке, просто добросовестно делать свою работу. В общем, если говорить о чемпионских перспективах, пока сложновато, потому что всегда хочется, чтобы команда удивляла. Мне кажется, Вашингтон современный вряд ли может удивлять. Единственное, чем он может удивить, это постоянностью и стабильностью вот в долгие годы. Пожалуй, если этого хватит, очень круто. Очень круто. Но опять же, мы помним, вот чемпионский Вашингтон, он удивлял очень часто героями из нижних звеньев. Там вспомнить хотя бы Смит Пелли. Вот последние сезоны, на мой взгляд, этого не хватало, и будет очень круто, если вот появится такой суперперсонаж, там вроде Ну вот если так сейчас смотреть, там, я не знаю, Рихард Паник какой-нибудь. Ну, круто, круто. Пока абсолютно заслуженно они лидируют в восточном дивизионе.
Я добавлю к этому еще то, что в целом у Вашингтона, если мы посмотрим на ситуацию, которая была в начале сезона, если мы посмотрим на ситуацию, которая сказывается сейчас, у них же в начале сезона были те же проблемы с ковид-протоколом, то есть те же проблемы с основным вратарем. На старте сезона должен был играть, соответственно, ну, по идее, как мы видим. Не знаю, может, конечно, это изначально было запланировано, но изначально должен был играть Самсонов, и из-за этого, соответственно, Холби отправился в Ванкувер. Ну, с ним не обменом, а, понятное дело, с ним просто не продлили контракт. Самсонов должен был стать основным, но там ковид-протокол, потом травма, потом он начинал, так сказать, заигрывать потихонечку в... Ну, соответственно, в АХЛ. И потихоньку, помаленьку, а Ванечек, соответственно, стал основным вратарем. И не сказать то, что он прям тащил отлично, да, он там получил лучшего новичка января, получается. И действительно, наверное, скорее это было из-за неожиданности. Но и в целом он действительно вот пока что Самсонов там лечился, проходил там восстановление, он был основным вратарем, потому что, ну, подписанный Крейг Андерсон, это был просто, ну, абсолютно не готовый хоккеист-вратарь, чтобы играть за Вашингтон, особенно в таком довольно плотном дивизионе. И действительно, если мы сейчас посмотрим, Самсонов вернулся, они начали чередоваться с Ванечком, и у них потихонечку начало, так сказать, вратарская линия выправляться. То есть перестал Ванечек получать очень много нагрузок, он перестал получать прям действительно такую, ну, то, что он не может вытянуть, Самсонов он начал подменять. Не знаю, кто сейчас действительно, на взгляд главных тренеров, ну, тренерского штаба Вашингтона, основной вратарь, потому что в целом, ну, если так посмотреть, то, наверное, они примерно одинакового уровня на данный момент вратари. И опять же, мы чуть-чуть попозже скажем об этом, когда будем обсуждать обмены, ну, по крайней мере, планируется. И забавная история тоже про Вашингтон, то, что они даже в целом, они не исключали варианта, то, что можно в дальнейшем подписывать нового вратаря, как кого-то искать, но в итоге, я так понимаю, все-таки это с Самсоновым все стало в порядке, и поэтому они, соответственно, вот успокоились на этом. Ну и, по нападению чуть все-таки скажу, я вот выделил вратарей, добавил. По нападению, по защите ты уже практически все сказал. Единственное, конечно, у них есть потенциал в том же Евгении Кузнецове, который, казалось, должен добавить. Но опять же, огромные вопросы вызывает, потому что мы помним Кузнецова, который играл в ПО в 2018 года, когда он просто разносил всю лигу и, на мой взгляд, был, ну, вообще на тот момент, вот именно вот в этом отрезке он был лучшим хоккеистом в мире, потому как он играл именно в том ПО. После этого, ну, абсолютно ничего у них не получалось. Ну, и, наверное, опять же, чего опасаюсь лично я у Вашингтона, то, что вот чемпионская, вот, Вашингтон в прошлые сезоны выглядел как команда, которая наелась этим кубком, которая вот взяла, наконец-то, кубок Стэнли, им наелась, и в дальнейшем они не хотят расти. Я очень боюсь, то, что это снова у Вашингтона появится, когда нужно будет именно достигать результата. То, что они в регулярке хорошо выступают, ну, окей, это регулярка. Как некоторые говорят, в целом в регулярке в Национальной хоккейной лиге ничего не показывается, потому что там действительно команды часто кайфуют, часто какие-то абсолютно недонастрои бывают. Это регулярка. Тут все что угодно может случиться. Посмотрим, что Вашингтон покажет. Плей-офф пока что, ну, абсолютно заслуженно они идут на своем месте, абсолютно заслуженно они выступают так высоко. Опять же, Бэкстрем проводит отличный сезон. И это, конечно, после... Он же переподписал контракт, да? Да, переподписал. Да. Переподписал новый контракт и доказывает, что это хорошо. Это не история Джейми Бена из Далласа. Но о нем как-нибудь потом дойдем до Далласа. Пока что дадим им, так сказать, поиграться, прийти в себя, наконец, после всех этих долгих перерывов. И если так посмотрим, то Вашингтон, на самом деле, ты очень правильно сказал, то, что ждем прорыва от каких-то нижних денег, потому что сейчас Вашингтон выглядит довольно ровной командой. То есть, да, безусловно, есть там Овечкин, Бэкстрим, как мы все привыкли. И в целом дальше идет такая ровная стена игроков. Ну и опять же вопросы к Вилсону, которого дискредитировали там на 8 матчей, по-моему.
Ну, за... я же говорю, стабильность, все нормально.
За хит, да. Вот еще он может вернуться. То есть Вашингтон сейчас хорош, у них есть потенциал. В целом они могут, наверное, чего-то добиться. Но я лично боюсь то, что у них включится вот это вот чемпионское... Ну, они просто выглядели как наевшиеся коты в прошлые два сезона. Особенно это было заметно в плей-офф. Посмотрим, что будет в этом году. В любом случае, я думаю, ну, практически очевидно то, что сейчас Вашингтон... Ну, хотя нет, вот я так говорю, сейчас начнется у них какой-нибудь спадик, они могут даже и в плей-офф в теории не попасть. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока что по игре они действительно выглядят как команда, которая, ну, должна заходить в плей-офф и там довольно спокойно играть. Хотя, опять же, мы вспоминаем вот этот дивизион просто восточный, просто какой-то шибанутый абсолютно, где реально команды просто бьются и умирают там за каждый балл. Посмотрим. Это будет очень интересный плей-офф именно вот там, мне кажется. Опять же, очень-очень крутой. Но при этом, наверное, стоит еще сказать об одном дивизионе, где происходят не то чтобы какие-то там удивительные вещи. Наверное, это предсказывалось еще перед сезоном, то, что так будет. Но сейчас стало просто очевидно, если вы посмотрите на ту же таблицу. Сейчас я, конечно, говорю о центральном дивизионе, где у нас есть три лидера. И если о Тампе и Флориде мы уже говорили много раз, то вот Каролину каждый раз как-то упускали. Сейчас, собственно, я вот думаю, пора наконец-то отдать должное и Каролине, которая у нас стала таким третьим уверенным лидером в центральном дивизионе, присоединилась к Тампе и Флориде, и сейчас идет, и у них сейчас очень-очень хороший подъем в последнее время идет. Артем, вот... успех Каролины, которая вот в том сезоне неплохо выступила в плей-офф, хоть и там неожиданно для многих просто, ну, без шансов уничтожила в плей-ауте те же Рейнджерс. Сейчас они действительно потом в позатом в плей-оффе, да, опять же, тоже очень хорошо выступили как команда, ну, такая темная лошадка, андердог. Сейчас вот они идут на третьем месте в своем дивизионе. У них очень, они очень близки даже к первому месту. Вот успех Каролины – это уже, так сказать, постоянство. Нам уже пора привыкнуть, то, что Каролина такая крутая. И за счет чего она вообще такая крутая?
Мне кажется, что Каролина – это просто очень хорошая команда для Национальной хоккейной лиги сейчас. Крепко сбитая, тренерская, с хорошими, в принципе, результатами. Правильно ты сказал, в позапрошлом сезоне отличное было выступление. И довольно, кстати, неожиданное после довольно... длительного периода, когда Каролина ничем не удивляла в Национальной хоккейной лиге. Сейчас с, в первую очередь, Бриндамором это изменилось. Но вот что я могу сказать. Пока вот, вот эта ситуация с Петром Мразиком, гениальнейший голкипер, у которого половина матчей в этом сезоне на ноль. Проблема в том, что всего он играл только в четырех матчах, где у него там процент отраженных бросков 95,5%. Процентов и меньше, чем гол за игру он пропускал. В общем, красивая была бы история, если бы не 4 игры всего лишь. Но получается так, что открываются новые герои, там и Алекс Неделькович, который мы помним в прошлом сезоне пару матчей сыграл, было все очень плохо. Это тот случай, когда в одном, вот Замбони драйвер, да, в одном матче две травмы голкиперов Раймера и Мразика. Не помню, с Торонто, да, они как раз сыграли же, да, как это забыть. В общем, что сказать, меняется ли Каролина? Я думаю, что в целом нет. Я думаю, что они придерживаются того же очень физического хоккея, такой rage mode, когда команда прям очень сильно настроена психологически, где нет, наверное, места уж очень каким-то техничным ходам, если не считать там того же Себастьяна Аха. Мне нравится, что Бриндамор довольно консервативно относится к построению звеньев. Вот он увидел звено, допустим, Нечеса, Аха и Нидрайтера и очень-очень долго давал им сыграться. То есть были откровенно неудачные игры, и все равно Бриндамор был довольно-таки последователен. Но это, опять же, связано, конечно, и с тем, что Теравайнен пропускает игры, он в целом всего там, меньше, чем в половине матчей принял участие. А Свечников, наверное, пока не прям ультра удивляет. Он, опять же, очень хороший игрок уже по меркам Национальной хоккейной лиги. Мы помним, что ему всего 20 лет. Ну вот сейчас, да, получается, это же март, ему 26 марта будет 21 год. Ну, очень он молод. Единственное, что, наверное, были перспективы уже сейчас быть ультразвездой всей лиги, пока что, наверное, нет. Я думаю, что очень много будет зависеть в плей-офф от нижних звеньев, как это часто бывает с такими командами, как Hurricanes. Что говорить о перспективах? Ну, я думаю, все прекрасно понимают, что вот эти три команды, скорее всего, в итоге выйдут в плей-офф. Ни Нэшвилл, ни тем более Даллас пока не просыпаются. Отставание уже очень большое, и нужно прям работать, чтобы сократить этот разрыв. Я, если честно, сомневаюсь. И, на мой взгляд, наверное, Тампа должна финишировать первой, а Каролина должна вот эту промежуточную войну победить с Флоридой. И, кстати, это очень неплохая вывеска для первого раунда Флорида против Каролины потенциально. Я бы на эту пару взглянул, потому что две разные команды. Команды тренерские. И в теории, наверное, Каролина все-таки фаворит, конечно, но это такие андердоги, потому что Каролина – это всегда вечный андердог, вот, по крайней мере, последние годы. Так получается, что вроде бы у команды хороший состав, есть тренер, но объективно мы, конечно, не ждем от Каролины там Кубка Стэнли незамедлительно. Вот. Я, опять же, просто повторю и закончу вот кольцевой композицией, что очень классно, что в Национальной хоккейной лиге есть такие команды. Они не топовые фавориты, но играют в свой хоккей, играют хорошо. И даже несмотря на то, что мы примерно знаем, что от них ожидать, все равно получается классно.
Я бы сказал то, что мы смотрим на Каролину и понимаем то, что она может свипнуть кого угодно, и при этом их может свипнуть кто угодно в плов. То есть это команда, хоть и андердог, но она такая команда, которая неожиданно может что-то выдать. И действительно, наверное, ждем мы от такого постоянства немножко от Каролины. Но, наверное, такие команды нужны, которые вроде бы играют очень хорошо, у них нет постоянства как такового, но они вот прям приятные, они такие боевитые. Ну и в целом, если вот брать Каролину, это, конечно, фантастическая абсолютно вот эта вот их идея с придурками, с джеркс, как их называют в Национальной хоккейной лиге. То есть это абсолютно вот такой имидж обалдуев, который просто кайфует от игры. И вот этот имидж передается через все их соцсети, этот имидж передается в целом через то, как ведут себя те же хоккеисты на льду. И действительно, за Каролиной наблюдать, ну, просто приятно. Просто приятно. Если вы посмотрите матчи Каролины, это, ну, очень приятная команда, можно так сказать. Действительно, у них довольно-таки равный при этом состав. То есть, если мы каждый раз ждем там какого-нибудь прорыва от Свечникова, который должен разорвать, при этом, если мы так посмотрим, то в этом сезоне-то все примерно играют, ну, равно. То есть у них нет прям каких-то ярко выраженных, нереальных лидеров. У них все играют примерно равно. И это, ну, не то что удивляет, это такой показатель, чего мы, наверное, ждем от команды, которая идет так высоко в турнирной таблице. И действительно, для центрального дивизиона это очень неплохой результат. Хотя, опять же, наверное, и перед сезоном, если так посмотреть, то Каролина смотрелась в этом дивизионе как команда, которая может вот выступать так, как сейчас выступает. Потому что, ну, очень у многих команд, конечно, сейчас в этом дивизионе проблемы. И тот же Даллас, который вроде бы как в том году у нас был финалистом Кубка Стэнли, он никак не может решить проблемы с составом, с травмами, еще и ковиды, и погода на них свалилась. Коламбус, который вроде бы мы каждый сезон ждем, что они хоть и не с самым сильным составом, но все равно что-то покажут в этом сезоне, но очень тяжело играют. Про Детройт понятно. По Нэшвиллу мы уже говорили ранее. Ну и Чикаго, получается, так реально. Вот переслушайте прошлый подкаст, мы там все о Чикаго тоже говорили. В целом этот дивизион действительно мы уже, ну, просто полностью, мне кажется, обозрели. Потому что действительно, вот только, опять же, Даллас остался, но мы их оставляем на, когда у них начнется, наконец-то, вроде бы нормальный хоккей. Ну или он уже не начнется, мы уже будем говорить о том, как надо было уходить, не знаю, в ребилд, надо было менять состав после удачного сезона, а не гнаться за Кубком Стэнли. В общем, посмотрим. По Каролине последнее, что хочется добавить, все-таки лично я жду от них какого-то я вот говорю, то, что команда равная, но все равно жду то, что у них еще есть потенциал в некоторых игроках, то, что они еще больше могут себя проявить, тот же Свечников может еще добавить, тот же Аха, который сейчас, несмотря на то, что он лучший бомбардир команды, может еще больше добавить. В общем, действительно, так же, как и, наверное, в меньшей степени у Вашингтона это просматривается, а вот у Каролины это больше просматривается, то, что у них еще есть внутренний потенциал. То есть, если мы посмотрим на другие команды, то, наверное, та же Тампа, ну, не то чтобы у них есть еще потенциал, чтобы добавить в этом дивизионе, но они уже играют практически так, как мы представляем. Флорида, на мой взгляд, вообще выжимает из нынешнего состава максимум практически. А вот Каролина – это команда, которая еще может добавить за счет внутренних резервов и которая действительно может себя показать. Но опять же, вывеска та же Флорида Каролина в плей-офф, ну, я бы даже не сказал то, что здесь я кому-то бы вот прямо сейчас сказал то, что Каролина может в этой вывеске победить, может пройти спокойно дальше, потому что Флорида тоже очень крутая команда в этом сезоне. И действительно, Каролина – команда, я просто вот если так говорить, просто советую вам иногда заглядывать на матчи Каролины, потому что это интересно. Потому что это реально команда, которая очень приятно смотрится на льду и в атмосфера со льда, конечно, не передается, но все равно смотреть на них очень-очень приятно.
Я думаю, что максимально неприятно смотреть матчи Каролины, если ты против них играешь. Ну, собственно, что, вот, наверное, про Каролину все. Ты знаешь, вот сейчас, ну, перейдем мы к теме обменов. Я думаю, что пока что для затравки можно ограничиться самым главным слухом. Вот по твоему мнению, ну и по моему тоже, самый неожиданный, наверное, вот на нем остановиться, потому что пока очень много, я бы не сказал, что прям мусора, но все это настолько пока что не очевидно по мере приближения к дедлайну обменов. Вот какой для тебя сейчас максимально интересный, не хочу говорить вот слух, но все-таки вот инсайдерская какая-нибудь информация, которая, на твой взгляд, была бы наиболее классной в реальности?
Ну, давай я просто скажу то, что меня интересует очень сильно в разрезе команды, которая может стать, так сказать, которая должна вроде бы стать командой, которая борется за Кубок Стэнли. Это, конечно, у Колорадо должен появиться нормальный, сильный вратарь с кубковым опытом, потому что Франсоус у нас вылетел, скорее всего, до конца сезона. Грюбауэр играет практически все матчи, а когда выходит Миска как запасной, он проваливается, его меняют. То есть я действительно, вот для меня в первую очередь интересно это то, что пытается сделать Колорадо на рынке вратарей. То есть вот есть инсайт про то, что они интересовались Пекарине, был инсайт еще до этого, я помню, то, что они интересовались Квиком, мы помним, в том сезоне они интересовались тем же Прайсом, то есть это все вратари с огромным именем, с большим опытом игры в плей-офф, и действительно это такие, ну, мастодонты уже профессии вратарской. Посмотрим, вот мне вот это интересно в первую очередь, потому что, на мой взгляд, ну, Колорадо нужно усилять эту линию вратарскую. И действительно, на мой взгляд, это, ну, очень-очень важно для них, чтобы у них появился... Мы помним прошлый плей-офф, в общем, если кратко сказать. Мы помним прошлый плей-офф, когда они вообще остались с третьим, четвертым вратарем на серию с Далласом. И вспоминая травматичность Франсоуза, которая снова подтвердилась, и мы вспоминаем то, что у Грюбауэра вечно бывают какие-то проблемы, да и как вратарь плей-офф, он... Ну, откровенно себя не особо проявляет. В общем, на мой взгляд, вот это в первую очередь интересно. Но опять же, еще прежде чем, наверное, вот ты скажешь и выскажешься по какому-то своему обмену, я добавлю то, что в целом в этом сезоне, как уже тот же Кейл Дубас, ген-менеджер Торонто, сказал, дедлайн будет не таким интересным, потому что игроков, которые вот обменивают, им нужно будет отсидеть тот же карантин, им нужно будет приходить, соответственно, в команду за сколько-то там матчей до конца плей-офф, соответственно, игроков, которые обменяли, которые остались в составе и ждут, пока вот эти обмененные отсидят карантин, на них упадет больше груз, больше физических затрат. И, в общем, я думаю, в этом году не будет прям такого интересного дедлайна, не будет прям таких огромных масштабных обменов, но все-таки, мне кажется, что-то да случится.
Да, но я думаю, что вот команды, которые уже ближе к дедлайну, будет понятно, что они попадут в плей-офф. Я думаю, они вполне могут и рискнуть. Плюс, если все нормально с зарплатной ведомостью, потому что с Торонто все гораздо хуже. И, вот. Ну, для меня, я назову, наверное, более-менее неочевидную штуку, но, на мой взгляд, любопытную. Это ситуация с Анахаймом, с Джоном Гибсоном и с Рикардом Ракелем. Два кикиста, которые, ну, мне лично нравятся, я бы так сказал, которые, в принципе, в праймовом возрасте, особенно Ракел, для игрока в поле 27 лет, это, наверное, идеальный возраст. У Гибсона, не помню, по-моему, то ли 27, то ли 28, не суть, но для голкипера, в принципе, еще не самый страшный возраст. Почему это интересно? Потому что для Анахайма это, ну, такая точка невозврата, потому что Гибсон — это основной голкипер, Ракель — один из главных их форвардов, на мой взгляд, очень классный хоккеист второго звена. Мы помним, когда Анахайм еще на что-то претендовал, а Ракель, ну, только, можно сказать, еще устраивался в Национальной хоккейной лиге. Очень классная вот эта была система Анахайма, довольно-таки оборонительного, но добивающегося результата. В итоге до Кубка Стэнли дело, конечно, не дошло, но все-таки. И сейчас Анахайм, где есть вот тот же, мы его много пиарили, Тревор Зеграс, есть неплохие игроки, опять же, там Макс Комтуа, который тоже еще делает первые шаги в Национальной хоккейной лиге. Вот очень важный для них момент, для всего Анахайма. И, в принципе, на мой взгляд, у них есть неплохие перспективы для ребилда в ближайшие годы. Поэтому им сейчас нужно определяться, либо они опять отпускают довольно-таки важные активы. Тут почему очень важно? Ведь Гибсон и Ракель — это игроки не топ-уровня, не игроки, которые прям какие-то геймченджеры. Они просто очень хорошие по меркам Национальной хоккейной лиги игроки. Сейчас у Ducks есть выбор либо рискнуть и отпустить их, получив более-менее хорошую компенсацию, в первую очередь раунды на драфте. Либо, собственно, сохранить их и, ну, от них же отталкиваться в ближайшие годы. Это довольно тяжелый выбор, и от этого, в принципе, зависит, что будет с Анахаймом в ближайшие годы. Ну а для Гибсона и Ракеля есть потенциально хороший шанс уже сейчас попасть в нормальную команду. Потенциально Гибсон может попасть и в тот же Колорадо, а Ракель может усилить там и Торонто, и, опять же, при заработной плате адекватный, и, я имею в виду, потолок зарплат, и в целом команды, где, понимаешь, просто вот хороший форвард во второе звено, это, ну, всегда очень классное усиление для плей-офф, как бы от него прям супер многого не ждут, но если вдруг он начнет тащить, это всегда красивая история. Поэтому я буду ждать, что произойдет именно с этими двумя хоккеистами, потому что это и предопределит, что будет с Анахаймом в ближайшие годы, и покажет, собственно, перспективы этих двух хоккеистов.
Ну и знаешь, я еще одну вещь добавлю. Я это слышал где-то неделю назад. Это вообще никак история не раскрутилась. И в целом я не думаю, что это вообще реально, но была такая новость, то что Айкель из Баффало просится в Рейнджерс. И я не знаю зачем, я не знаю куда, почему, но если вот это случится, конечно, разорвет лигу, потому что Айкель уже давно хочет свалить нафиг из Баффало куда-нибудь. Но вот тоже вот такой обмен, который, опять же, это такой слух абсолютно вот какой-то вот невоплотимый, но было бы забавно.
Мне кажется, это сомнительно, потому что просто, ну, в идеале Рейнджерс, если брать какого-то центра, то в первую очередь прикидкой на Панарина. Я не очень вижу смысл в команде, где одновременно и Панарин, и Айкель. Ну вот, объективно. Даже если они будут не в одном звене, это как-то странно. Просто мне кажется, что очень классно было бы найти Рейнджерс. Это, в принципе, тяжелая задача. Найти центра забивного. Вот типа Шайфли. Понятно, что Шайфли уже сейчас в Рейнджерс не пойдет. Но вот такой вот хоккеист нужен. Это в целом специфическая роль. И, ну, тяжело будет, на самом деле. Объективно тяжело такого игрока найти. Но Айкил точно не игрок такого плана. Поэтому лично мне кажется сомнительно.
Ну, я тоже. Я просто это так сказал, потому что, ну, это самый громкий слух, который был вообще вот за две недели, которые мы с вами не виделись. Собственно, на этом, наверное, пора и подзакругляться, потому что за две недели, собственно, главное, что произошло, это тренерские отставки, какие-то команды выстрелили, какие-то команды, соответственно, аутсайдеры. Это все, конечно, мы будем еще обсуждать в дальнейших подкастах. Пока что все идет своим чередом. Слава богу, то, что этот сезон потихонечку начинает, так сказать, подходить к главному своему действию, это плей-оффу. Радует меня, например, то, что потихонечку большинство команд лиги начало возвращать зрителей. Это очень-очень круто. То есть я вот, например, с апреля тоже Колорадо возвращает зрителей. В Madison Square Garden зрители пустили, и матчи начинают смотреться абсолютно по-другому. В общем, действительно, наконец-то, можно сказать, в связи с этим и начинает возвращаться хоккей. Настоящий при зрителях, чего мы очень давно ждали, начинается, так сказать, возвращаться нормальная, абсолютная жизнь. Очень-очень хочется, чтобы у всех команд в плей-офф были зрители, хотя в том же канадском дивизионе, мне кажется, это очень маловероятно. Но посмотрим, посмотрим, что будет к тому времени, когда начнется плей-офф. А с вами были Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем спасибо, всем здоровья, всем пока.
Подписывайтесь на все наши социальные сети, подписывайтесь на другие ленты подкаста. Увидимся, услышимся буквально через 2 недели, где мы уже обсудим новые новости о Национальной хоккейной лиге.